მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И я представляю вам нашу гостью. Сегодня в студии с нами Алла Шендерова. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Алла – театральный критик. Уважаемые слушатели и зрители, мы знакомим вас сегодня с некоторыми событиями, которые произошли ровно в этой среде. Алла, вы когда-то были, как я понимаю, членом комиссии
экспертного совета
премии «Золотая маска». Все, что связано сегодня со словом «скандал» в театральной среде, к сожалению, происходит вокруг этой премии. Мы расскажем вам об этом, уважаемые слушатели, те, кто не очень в курсе деталей всей этой истории. Она любопытная, и она не одна такая, к сожалению, в этом сообществе этих замечательных людей. С нами на связи Андрей Пронин, театральный критик из Санкт-Петербурга. И к нам присоединится Глеб Ситковский, это театральный обозреватель журнала New Times, который сейчас дает номер и тоже вот-вот-вот присоединится. Все эти люди, которые участвуют, ну, не очень хочется использовать слово «конфликт», но, к сожалению, придется. Конфликт существует, он достаточно острый, мы о нем поговорим. Мы также поговорим о том, что случилось с Александром Калягиным, который невероятные письма любви пишет президенту Владимиру Путину, просто страсть из каждой строчки пышет, как это сказать, рвется наружу. И мы попросили сегодня нашего корреспондента опросить наших замечательных прохожих на улицах Москвы, вот задать им вопрос, как вы считаете, почему у элиты, у театральной элиты появилась такая острая потребность выразить свою любовь к Владимиру Путину, не буду слова, вот что-то употреблять, к президенту России, зачем, для чего ему это нужно, человеку уже заслуженному, обласканному представителю Союза театральных деятелей и так далее, и так далее. Зачем это нужно? Нам ответят прохожие. Алла, ну вот мы давайте начнем разговор об этой премии сначала. Это же вообще-то такая удивительная, добрая, прекрасная премия, вокруг которой...
Вы знаете что? Я бы сразу сказала, это фестиваль. Это фестиваль «Золотая маска». Да. Это крупнейший российский национальный фестиваль. Собственно, и главное, это фестиваль, то есть сам смотр. Ну да, там
лучше
есть механизм премии, да. Получение премии, есть жюри. Я сразу хочу разделить, что у «Золотой маски» есть экспертный совет, то есть это профессиональные критики, отборщики,
которые на этот
отсматривают
фестиваль.
Невероятный объем постановок, которые выходят за сезон, и из них...
Во всех театрах страны, причем. Да, это очень важно подчеркнуть.
Из них формируют афишу фестиваля. И это очень серьезная работа, потому что она очень объемная, очень сложная и очень ответственная. Афиша формируется так, чтобы она представляла самые разные, но самые яркие тенденции сезона. Это очень важно не только для сообщества, чтобы сообщество увидело, что происходит, но и вообще для зрителя, чтобы зритель увидел самые яркие спектакли страны, ну, немножко хотя бы ощутив, куда, что происходит в театре, куда все движется и так далее. Это, во-первых, очень интересно, во-вторых, это важно.
Конечно.
Ну, и, конечно, важно для профессионального сообщества. Важна и сама премия, то есть...
И важно для престижно,
конечно,
для театра, для режиссера туда попасть. То есть
на сам конкурс
хотелось попасть.
Я думаю, сейчас хочется, я надеюсь.
Ну, сейчас мы будем рассказывать, что происходит. Не так уж хочется, потому что люди просто отказываются участвовать в конкурсе по некоторым причинам. Я хочу поговорить пока о хорошем. Вот пока то, что было до этого сегодняшнего конфликта, пока это был фестиваль, в котором вручались премии. Может быть, кто-то и обижался, да, ну, наверное,
безусловно,
как водится.
Безусловно, потому что номинировать всех... невозможно. Раздувать афишу нельзя. Опять-таки, мы тогда потеряем престиж, и тогда, ну, что это такое, да, должно... Хотя афиша всегда достаточно большая, потому что страна огромная.
Да.
И театральный процесс ведь что приятное. Я надеюсь, что в нынешнем кризисе это не кончится. Ведь сейчас расцвет определенный в театре. Причем я говорю сейчас не о театре Москвы и Петербурга, а вообще о театрах страны. То, что расцвет в театре происходит последние несколько лет, это безусловно. И процессы идут очень интересные. Очень жалко, если сейчас это все будет схлопываться. И по разным причинам. И очень бы хотелось, чтобы люди это увидели, чтобы был фестиваль, и чтобы что происходит в театре, самые интересные ростки того, что происходит, люди увидели.
Угу. Это было до сих пор. И до сих пор ни разу, вы не помните на вашей памяти, отказов от участия в фестивале не было. Или были?
Вы знаете что? Во-первых, да. Фестиваль существовал еще в то время, когда я только-только поступила в ГИТИС. Фестиваль существует 20 лет. Так. Поэтому мне не говорить. Я помню отказы, например, Гергиева, так. У которого много премий, я не помню сколько. Я помню отказы отдельных театров.
Почему? У Гергиева какая была причина тогда, когда он отказался?
Слушайте, я не буду формулировать эту причину, я должна для этого подготовиться.
Ну
специально.
Да, да. Да, но он по каким-то причинам
студенты
отказался.
Были отказы театра «Современник» и Галины Волчек от участия этого театра. Были отказы театра «Практика», возглавляемого Эдуардом Байковым, участвовать в «Золотой маске». То есть прецеденты были. Опять-таки, каждый решает для себя. Фестиваль, к сожалению, такой механизм во всем мире, не только у нас, который не может как-то не задеть, не обидеть. Вернее, не фестиваль не может, а награды не могут. Да. Опять-таки, награды нельзя дать всем участникам.
Конечно.
Люди обижаются. Да. В жюри тоже сидят живые люди. Очень уважаемые, очень профессиональные, но живые люди. Это неизбежно. В жюри Олимпиады, в жюри любого спортивного состязания, в жюри, простите меня, собачьего конкурса тоже кипят, я знаю. Очень большие страсти, потому что нельзя дать премию всем.
В общем, я не хочу, чтобы вы там конкретизировали по каждой ситуации с отказом, но, в общем, то, что у вас осталось в памяти, это все-таки связано с некоторыми обидами по поводу
оценок. Это всегда,
это всегда страсти, связано с оценками.
Страсти и обиды, безусловно.
Обиды связаны с оценками. Да. Вот, и поэтому таким мне показалось необычным вот это сегодняшнее письмо двух режиссеров. Я расскажу нашим слушателям о том, что два режиссера, Константин Богомолов и Кирилл Серебренников, написали письмо, в котором сообщили театральному сообществу, что больше они не хотят принимать участие в фестивале «Золотая маска», потому что... И вот тут вот была новая необычная причина, потому что в экспертный совет, который занимается отбором спектаклей на этот фестиваль, вошли такие-то конкретные критики, которых эти режиссеры считают предвзятыми. То есть вот они считают, что они априори предвзяты, они априори не способны на объективную оценку и объективный отбор, поэтому вот мы не будем участвовать в этом конкурсе. И вот, кстати, вот сейчас к нам присоединился Андрей Пронин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Санкт-Петербург.
Здравствуйте.
Вот вы меня только что услышали, что я сказала, да, что какую причину выдвинули режиссеры для отказа. Вот как вы считаете, вы когда прочитали их письмо, вы сам театральный критик, вы о чем подумали в эту минуту? Ну, вот какой была ваша реакция?
Ну, вы знаете, я так полагаю, что и Кирилл Семенович Серебренников, и Константин Юрьевич Богомолов, они достаточно известные уже состоявшиеся режиссеры, и они, в общем, имеют право принимать участие в тех премиях, в которых они считают нужным это.
Это понятно.
Да? Больше того, я не думаю, что это какая-то трагедия для премии, когда какой-то режиссер отказывается в ней принимать участие. Другое дело, что за вот этим демаршем Серебренникова и Богомолова на самом деле, да, стоит давно уже идущая история с попытками каким-то образом дестабилизировать работу «Золотой маски». И стоит за этим Министерство культуры. Поэтому это не просто демарш, и это не просто демарш, направленный против конкретных каких-то критиков, которые что-то дурное писали в свое время о Богомолове или о Серебренникове. Это своего рода реакция на то, что продавливается достаточно грубо реформа маски, которая, строго говоря, ничем не вызвана.
А в чем смысл этой реформы, которая их не устраивает? Именно в ротации вот этого экспертного совета, в том, что Министерство культуры предложило этих людей. Они вообще-то откуда взялись-то вот эти конкретные критики, которые, как считают Богомолов и Серебренников, не слишком объективны?
В данном конкретном случае дирекция фестиваля была отстранена от формирования экспертного совета. Что? Было нарушено положение о премии, согласно которому кандидатура экспертов для экспертного совета предлагает дирекция фестиваля. Угу. Вместо этого рабочая группа по внесению предложений по улучшению премии «Золотая маска» почему-то взяла на себя функции внесения этих предложений по составу экспертного совета. Хотя, по идее, в общем-то, задача этой рабочей группы не экспертный совет формировать, а предложить вот ту самую некую реформу, о необходимости которой, значит, долго говорят и пытаются нас приучить к тому, что она зачем-то нужна. Хотя подавляющее большинство театрального сообщества это, в общем, не поддерживает.
И по какой-то чистой случайности те люди, которые были предложены вот так вот в обход этому положению, оказались теми людьми, которые не слишком симпатизируют вот этим двум режиссерам, так я понимаю?
Ну, видите, там есть вообще одиозная фигура в этом списке, которая была введена туда Министерством культуры. Это дама по фамилии Кокшинева, Капитолина Кокшинева, как она сама себя называет, эксперт Русского народного собора. Значит, она открыто заявляет о том, что ее задача очистить, значит, наше искусство, наш театр от европейских влияний. Там в ее каких-то статьях постоянно звучат какие-то политические мотивы. Театра она, судя по всему, толком не знает. Вот, но постоянно борется с какой-то русофобией, которая есть в мире.
На самом деле Тангейзер она сыграла, по-моему, одну из...
Не решающую роль, но она как-то пытается сыграть какую-то роль во многих очень делах. Вот, ну, это такая какая-то смешная немножко фигура. То есть это, ну, не очень серьезно, но то, что она оказывается в совете, ну, это, в общем, в определенной степени, конечно, пощечина. И ущерб репутации премии. И я понимаю тех режиссеров, которые не хотят пускать эту даму на свои спектакли бесплатно. Понимаю этих режиссеров, которые не хотят свои диски, чтобы она выискивала там русофобию или что-нибудь подобное. Да? Потому что ведь она же найдет, у нее вот такая вот задача перед ней стоит. Да? Потом, значит, есть такой господин Юрьев, уважаемый театровед, специалист по Ипсону. Но этот человек сам неоднократно писал в Фейсбуке, что он ненавидит современный театр, что он понимает прекрасно, как все это плохо, и смотреть ему не обязательно для этого. Тоже вот совершенно непонятно, зачем привлекается человек, который откровенно заявляет, что ему современный театр неприятен. Угу. Да? Но есть и еще примеры. Тут есть еще одна тема. Зачем-то было заявлено требование жесточайшей ротации, стопроцентной ротации экспертного совета, что нарушает преемственность, что размывает критерии. Очень много в экспертном совете в этом году людей, которые вообще никогда не входили в экспертный совет, не представляют себе объем работы. Это же тяжелейший физический труд. Это нужно отсмотреть более 1500 спектаклей. Это каждый день надо находиться в театре, смотреть по несколько спектаклей на видео в день. Да? Тут нужен навык, и новичков обычно принимали как бы ограниченное количество, чтобы им могли помочь старшие товарищи, так сказать. Вот. Там много странного. Там почему-то появилось очень много людей в этом совете, которые позволяли себе резкие высказывания в адрес БДТ и Андрея Могучего. Но тоже такое достаточно странное совпадение. Ну, то есть, но самое главное, конечно, не персоналии. А главное то, что не поменяв положение о премии, не поменяв его, да, его нарушают.
То есть Министерство культуры...
Да. Да. Не формирует, значит, дирекция фестиваля. То есть, кто его формирует, непонятно. Частично Министерство культуры, частично какие-то представители этой рабочей группы. Ну, то есть происходит фактически нарушение регламента.
Такого, вот это то, чего раньше не было, чтобы вот из недр Министерства культуры какие-то кандидатуры предлагались. Да, пожалуйста, Алла, да.
Значит, раньше было, что представитель Министерства культуры, человек, работающий в самом министерстве, бывал в экспертном совете. И я, например, несколько раз работала, скажем, Софьей Апфельбаум, которая в тот момент была... Сейчас это директор молодежного театра, а тогда была сотрудником Министерства культуры, и мы вместе были коллегами по экспертному совету. Что произошло сейчас, абсолютно правильно говорит Андрей, и я разделяю все, что он говорит, надо уточнить. Я так понимаю, что квота Минкультуры с этого года стало 3 человека вместо одного. Ага. Но это было так сейчас. Я не знаю, как это будет и как собирались они делать, но этих людей было прислано 3.
Интересно. И все три были упомянуты в письме Богомолова и Серебренникова.
Нет, В письме Богомолова и Серебренникова, простите, я не помню, я точно помню одно имя.
Ну, я помню три очень хорошо.
Нет, там было, естественно, вопрос, три, но трое, один из этих троих, да, был прислан из Минкультуры, один, точно.
А эти два уже другая история.
Ну, понимаете, я да. как бы... Да. да, не будем...
Всего мы не знаем.
Да. Всего мы не знаем и не узнаем никогда, но кто-то...
Вот то, что
точно...
вот этот вот одиозный человек по фамилии Кокшинева,
нет,
он был...
Нет, нет, нет. Министерство... Давайте так. Министерство культуры прислало несколько человек. Несколько. Я не буду... Да.
Так.
Я не буду сейчас уточнять.
Так.
Среди тех, кого назначил Министерство культуры, была Капитолина Кокшинева.
Да.
В письме Серебренникова и Богомолова были названы еще кто-то. Да. Я не буду уточнять.
Да.
Дело не в том. Понимаете, мы сейчас цепляемся к частностям,
вы знаете,
а дело чтобы... в порядке формирования. Был нарушен порядок. Да. Потому что кроме квоты Минкультуры был еще... есть при СТД некая комиссия по критике, в которую, кстати, я знаю, что входит совсем небольшое число народу. Uh-huh. И вот... каким-то образом председатель комиссии по критике тоже принимал участие в формировании экспертного совета, и большую часть, я так понимаю, совета формировала комиссия по критике. И небольшую часть, самую небольшую, я так понимаю, вот в этом принимала участие дирекция «Золотой маски». Такого, конечно, раньше не было. То есть это так, некое три единства,
да.
И три потока людей.
Вот мы поэтому разберемся. А раньше это было...
Да,
вот...
Этого не было, да.
А раньше было, что формировала только дирекция «Золотой маски». Вот вы ей доверяете, и она формирует.
Это утверждалось потом на секретариате СТД, насколько я знаю. И опять же повторяю, да, туда добавлялся один человек, сотрудник Министерства культуры. Те люди, которые сейчас они прислали, они названы критиками, сотрудниками Министерства культуры, они не являются.
Не являются, но их прислали.
Еще одно важное, то, о чем стал говорить Андрей, абсолютно правильно. Это очень тяжелая работа. Двое, по крайней мере, из тех, кто был прислан из Министерства культуры, они не являются действующими критиками. Понимаете, это, ну вот, ну, допустим, как балерина, да, если ты делаешь класс не каждый день, то рано или поздно ты балериной быть перестанешь. Если ты не погружен с головой в процесс, ты перестаешь быть театральным критиком. Эти люди не погружены, вот двое из присланных Министерством культуры, не погружены в процесс. То есть им было бы очень тяжело сориентироваться.
Понятно.
И очень это...
Да, мы, вот это я уже поняла. И к нам присоединился Глеб Ситковский. Да. Глеб, здравствуйте. Глеб, теперь мы хотим услышать. Глеб работает в журнале New Times, он тоже театральный критик, у нас все театральные критики сегодня. Вот я бы хотела теперь услышать ваш взгляд на происходящее. Вот ведь не просто... Ведь случилась очень серьезная история. Мы еще не дорассказали нашим слушателям, что не просто два театральных критика обратились с протестом, сказали, что мы не будем участвовать в «Маске», потому что вот эти и эти вошли в экспертный совет. Не просто. После того, что они обратились, вышли люди из экспертного совета. Потом появилось письмо, о котором нам еще скажет Алла, вот, направлено на то, чтобы изменить систему формирования этого совета. То есть к ним прислушались. Вот. То есть не просто, это непростая история взаимоотношений этих двух режиссеров с некой группой критиков. Тем не менее, как вы считаете, если все-таки вернуться к их письму и к их вот этому демаршу, ведь эти критики, названные ими, не могли определить, не могли решить, они и голоса не были бы решающими на фоне всего этого экспертного совета, там больше людей. Как вы считаете, была ли правота вот в этом в шаге театральных режиссеров, была ли за ними правота? Мы отказываемся участвовать, потому что эти люди в совете, в то время как совет-то больше, и, может быть, там были и разумные, наверняка там есть масса разумных других людей, которые объективно относятся к их творчеству.
Ну, вы знаете, мне кажется, что Кирилл Серебренников и Константин Богомолов достаточно разумные люди. И, в общем, сам факт того, что на протяжении 20 лет существования «Золотой маски» не было такого бойкота, скажем так, «Золотой маски», то есть были какие-то отказы участвовать, но они не сопровождались таким шумом и скандалом, все-таки говорит о том, что... И Серебренников и Богомолов посчитали, что у них нет шансов попасть в число номинантов с этим составом.
Угу.
Там действительно достаточно, там нарушен какой-то паритет. То есть всегда соблюдался в «Маске» паритет, чтобы попадали туда представители разных каких-то, так скажем, школ, что ли. Ну, то есть и должны быть и традиционные какие-то, более традиционные режиссеры, и более современные, не знаю, авангардные, как угодно. Ну, не авангардные, но, в общем, просто работающие немножко по-другому, да? И вот этот паритет был нарушен. И причем это было сделано, в общем, так, немножко волюнтаристски. Я хочу поправить, кстати, Аллу. Она сказала, что часть экспертного совета формировала все-таки дирекция. Это не так. Оставшаяся часть, вот малая, она формировалась не экспертами, а остальными комиссиями СТД и частично секретарями СТД. Вот. И, собственно, главное, что вызвало еще протест, все-таки то, что рабочая группа изменила регламент формирования экспертного совета, но этот регламент еще не вступил в силу, он должен быть утвержден только в декабре на заседании секретариата. Рабочая группа, она на той рабочей группе, что она предлагает, а кто-то это утверждает. Но почему-то это все было утверждено еще до того, как это вступило в силу. Да, поэтому, в общем, это здесь легитимности здесь действительно нет, это экспертный совет.
Вот, наверное, вы считаете, что действительно, вот вы знаете, мы не очень там сейчас называем имена, вот мы какой-то есть действительно там имя, как Шинёва, это все, оно уже просто, это, наверное, на знамени можно писать, оно известно. Других критиков мы стараемся все-таки не называть, но тем не менее вы считаете, что была логика и была правота в словах Серебренникова и Богомолова, связанная с тем, что эти люди не объективны именно к их творчеству. Вы человек, который читает своих коллег, вы согласны, что был такой момент?
Мне кажется, дело совершенно не в Кокшинёвой, хотя вот сейчас
там не только Кокшинёва. Это единственное, кого мы называем, я имею в виду, по фамилии.
А вот мне кажется, дело действительно в том, что был нарушен какой-то паритет, и в общем в том, что еще и в том, что, как прекрасно понимают все коллеги, со стороны это может быть не очень понятно, а вот все представители критического сообщества понимают, что большая часть экспертного совета выдвигалась одним человеком. Без утверждения на комиссии по критике, как это должно быть. Нет протокола заседания комиссии по критике, грубо говоря,
А каким человеком? Калягиным или Мединским? Мы кого сейчас имеем?
Нет, сейчас это имеется в виду председатель комиссии по критике СТД Марина Тимашева.
А, господи, прости. То есть еще и своя коллега тут участвует во всем этом.
Да, то есть меня, что называется, здесь это...
Ну да.
Не то, чтобы претензии персонально к ней, а скорее к тем, кто не проконтролировал просто этот процесс и не обеспечивал честного выдвижения экспертов прозрачного.
Угу. Я поняла. Ну, вы правильно понимаете, что вы все-таки обходите мой вопрос, который касается того, содержательно творчества вот этих критиков в отношении спектаклей вот этих режиссеров. Вы считаете ли вы, что там действительно допускалось, они прямо же пишут, что тенденциозность,
да,
что...
Считаем.
Вот Муталыч говорит, считает. А вы, Глеб?
Там были определенные нарушения. Я не хочу просто высказывать сейчас по конкретным коллегам, потому что, мне кажется, это все-таки неэтично просто.
Нет, я просила...
Конкретные имена. Да, но у каждого есть свои... Каждый имеет свои какие-то предпочтения в искусстве. Я повторюсь еще раз. Дело не в том, что кто какие предпочтения имеет, а в том, что не соблюден паритет и сознательно был произведен подбор таким образом, чтобы не расстроить Министерство культуры, чтобы Министерство культуры осталось довольно, чтобы там не оказалось тех самых режиссеров, которые сейчас заявили о бойкоте «Золотой маски». То есть Министерство культуры может познать победу сразу.
Ага, то есть все, теперь я поняла, вот теперь все стоит на свои места. То есть были приглашены ровно те критики вот с такой направленностью, от которых можно ждать, что они не пропустят на этот конкурс спектакль этих конкретных режиссеров.
Не только.
Да.
Знаете что, давайте, во-первых,
Все началось с них. Вы знаете, все началось с этих режиссеров.
Нет, все началось с обнародования списка экспертного совета.
Ну, формально,
и,
да.
И некоторые некоторой оторопи.
Да. А, во-первых, но оторопь не проявилась же ни в каких письмах, кроме режиссерских, на тот момент.
Да, ну, мыслительный процесс долгий у нас у всех, и анализ требует какого-то времени. Речь идет, подводя итоги, чтобы людям далеким от театра не морочить голову. Речь идет, конечно, о некотором давлении, о некоторой тенденциозности. И причем не в том дело, что из нас, ну, как бы нас подталкивали, условно говоря, к тому, чтобы, да, на конкурс не прошел именно Серебренников и Богомолов. Но это вообще была бы некоторая тенденция, вот этот новый, может быть, острый театр, чтобы он каким-то образом подвинулся и остался, наверное, за пределами конкурса. И если отрешиться вообще от идеологии, почему это нельзя допускать? Потому что это перекос. Я вам уже говорила, мы формируем афишу главных театральных тенденций. Ну, выньте оттуда таких, в общем, извините меня, больших художников, как Серебренников, Богомолов. Выньте еще 5, 7, 10 важных своеобразных людей. Все, эта афиша не репрезентативна.
Вот, и мы просто,
зачем тогда фестиваль?
И проще говоря, было сделано все, чтобы они были вынуты. Вот, собственно говоря, вся эта...
Было нельзя, нас
что
подталкивали.
Было, да? Подталкивали к тому, чтобы их вынули.
Создавали условия.
Создавали? Давайте так. Хорошо. Что было дальше? Дальше вы, уважаемые коллеги, все, как я понимаю, написали письмо, да, правильно?
Нет, обращение. Сначала два человека вышли.
Сначала два человека вышли.
Экспертов.
Вот в знак протеста против порядка формирования.
Да, против порядка формирования, который еще не был утвержден, а уже принят в жизнь. Против, в общем, мы же не знаем точно, действительно, вот мы так расходимся с Глебом, совершенно точно нельзя сказать, кто что формировал. И плюс, кстати, вы упомянули, что ну, там же, значит, там трое таких, трое других. Там в этом году было взято очень много новичков, а это очень трудно, когда в совете очень много тех, кто еще в нем никогда не работал.
Я уже предлагаю просто двигаться немножко вот дальше с этого, с этого состава, с которым мы более-менее разобрались, как он формировался. Дальше, что было дальше?
Два эксперта вышли из состава.
Да.
Нет, сначала было заявление Кирилла Серебренникова и Константина
Гамова.
Потом два человека вышли из состава, и после этого было письмо, которое подписали все мы.
Да. Вот Андрей, вы тоже, да? Учили. Потому что
конечно.
Мы вас... Да.
Я тоже.
Да. Да. Всего его подписали там за первые двое суток 93 человека. Сейчас уже подписей больше.
И
гораздо.
Все они.
Это по России, естественно.
Театральные
критики. Это театральные критики, и большинство из них в разные годы входило в экспертный совет Маски. Письмо на имя Александра Александровича Калягина с просьбой, ну, я могу просто какие-то пассажи зачитать. На золотую маску давит Министерство культуры, именно с этим связана череда скандалов, потрясших ее. Об отказе выдвигать свои спектакли уже объявили названы режиссеры. Из экспертного совета по драматическому театру «Театр кукол» вышли наши коллеги Ольга Фукс и Алла Шендрова, да, потому что я тоже вышла. Некоторые, поддавшись эмоциями, ввязавшись на разнообразные фестивальные дрязги, ну и так далее. Можно сделать вид, что ничего страшного не происходит, и пожурить отказников за гордыню, как это сделали вы в своем миротворческом письме.
А он пожурил.
Да, было еще письмо Александра Александровича, которое вышло накануне, да, он пожурил...
Богомолова и Серебренникова за гордыню.
Да, да. Ну и дальше, как мы там писали, надо признать, что мы имеем дело не просто с режиссерскими капризом, а уступки Министерства культуры могут привести к тому, что фестиваль начнет рушиться, как карточный домик. Это то, о чем мы говорили. Некоторые члены нового экспертного совета дали повод упрекнуть себя в тенденциозности и предвзятости. Это касается, например, Капиталины Кокшиневой, которая открыто заявила в СМИ, хватит давать премию Серебренникова. Подозрения в тенденциозности экспертного совета могут дать повод и другим режиссерам к отказу от участия в фестивале. Дальше мы анализируем, что послужило причиной нынешнего кризиса и, прежде всего, непродуманный механизм формирования. И что нужно предпринять в этой ситуации? Там три пункта. Отнестись к этой маске, нынешней маске, то есть к нынешнему формированию экспертного совета как чрезвычайный, создать неочередное заседание секретариата СТД, поставить вопрос о распуске набранного экспертного совета, сформировать новые, не вызывающие подозрения в идеологической тенденциозности и предвзятости. Отложить вопрос о новом механизме формирования экспертного совета до следующего года. Но
и
это три предложения.
Реакция последовала вот на это ваше письмо?
Реакция была достаточно острая. Она... Я боюсь, что я забываю сейчас своих коллег.
Да, пожалуйста, коллеги. Андрей, вы можете рассказать о реакции, которая последовала на это письмо, описать ее?
Ну, смотря от кого. Да? То есть реакция театрального сообщества была достаточно благожелательной.
Благожелательной, так.
Вот. Письма вот Сан Саныча ответного коллеги мы, к сожалению, не получили.
Да. Известная реакция Минкультуры на это письмо? Кого-то из его представителей?
Нет, реакции Минкультуры не было. Но, собственно, в Минкультуру мы ничего и не писали. Мы писали Сан Санычу Калягину. В ответ мы получили письмо почему-то не от него, а от рабочей группы по внесению предложений. Той самой, да, о которой мы говорили, которая не только вносит предложение, но и, значит, почему-то оперативно начинает кромсать регламент МАЗ. Вот. Ну, эта самая рабочая группа попыталась нас убедить в том, что все, что они делают, очень хорошо и правильно. И очень законно, и ничего страшного не происходит. Но, к сожалению, это прозвучало не очень убедительно. Но зато у нас, благодаря этому письму, возникла твердая решимость объединиться в ассоциацию критиков, театральных критиков России. Поэтому не было бы счастья, да несчастье, по-моему.
Здорово, которой раньше не было. Вот это вот.
Которой раньше не было, вот потому что здорово. Когда какая-то комиссия по критике СТД, да, в которую входит некое очень ограниченное число человек, которых еще к тому же всех даже не ставят в известность о том, что она принимает какие-то решения.
Ну, не само слово комиссия, оно какое-то казенное, а вот союз совсем другое дело.
Ассоциация. Вот, и поэтому мы просто решили, что нам нужна своя ассоциация, чтобы говорить от имени театральных критиков России.
Ну, вот это уже дело, да. Но, по крайней мере, но от Калягина пока ответов не было. Коллеги, я вот хочу перейти к тому вот пункту нашего опроса сегодняшнего людей. Мы спрашивали на улице, как они относятся к тому, что деятели культуры стали открыто выражать свою невероятную приязнь вот властям. Имеется в виду последнее такое слово, очень трогательное, Александра Калягина в адрес Владимира Путина. Оно было опубликовано на страницах «Новых известий». Вот я прочитаю. Он слушал, Александр Калягин слушал речь Владимира Путина в ООН, но просто плакал, он пишет, фактически, ну, его восхищало каждое слово, каждая пауза, каждая интонация, он даже аплодировал в какие-то моменты перед телевизором. И не единожды, он пишет, моментов для восторга было много. И я в очередной раз подумал, пишет Александр Калягин, как же здорово, что нашей страной руководит человек, которым мы можем гордиться. Если честно, это впервые в моей жизни. Хотя на своем веку я повидала много правителей. Кого-то было жаль, за кого-то стыдно, кого-то ненавидел. А сегодня, как человек, как гражданин, могу честно и вслух сказать, я безмерно уважаю лидера нашей страны. Не думайте, что я слеп, что не вижу негатива, что не знаю, сколько проблем. Но для меня очень важно, что во главе государства стоит такой мощный руководитель, которого уважаю. Мир, а значит, нашу страну. Это дает мне основание верить в наше будущее. Вот вопрос, зачем... Человек 12 лет уже у руля. Я имею в виду Владимир Путин. Зачем сегодня так страстно объясняться ему в своей приязни? Вот давайте послушаем, что говорили прохожие на улицах Москвы, как они это видят.
Почему деятели культуры и искусства так любят публично выражать свою любовь к власти?
Ага, ну, наверное, хотят чего-нибудь от нее получить. Не просто так. Я так подозреваю.
Мне кажется, вполне естественно. Во-первых, потому что это все-таки власть. Нужно показать себя перед властью, правильно? В положительном каком-то русле. Я поддерживаю такое показательное выступление.
Я думаю, что это право каждого человека иметь свою позицию по отношению к власти. Калягина своя позиция на этот счет. Наверное, я и уважаю его мнение, но не разделяю.
Я не считаю, что это зазорно, что они хвалят власть. Я считаю, что это правильно. И Путин, он как бы глава нашего государства. Если мы будем его хаять, можно даже у евреев научиться. Они всегда хвалят своих раввинов. Они никогда не позволят унизить. Это только у нас хаят государство. Хает правителей, хает священников.
Не знаю, я очень люблю наших актеров, особенно Александра Калягина. Вот, и, ну, наверное, мы прислушаемся к публичным людям, к их мнению. Самому Калягину-то зачем? Ну, любит он Путина. Я тоже люблю Путина. Россию люблю и город свой обожаю. Не знаю, но, наверное, все-таки хочется как-то, чтобы все как он любили Путина. Мне кажется, так.
Ну, их слушают народ, и как бы они как рычаги машины. Вы понимаете, это люди определенного возраста, у них есть определенные жизненные ценности, и культурные ценности, и наследственные ценности, если говорить о таких людях, как Михалков, Калягин. Они патриоты России, поэтому они обращаются к руководителю страны. В смысле, это нормально совершенно.
Ну, не все, я хочу сказать, выражают свою любовь к власти. Но я хочу вам сказать, что я тоже выражаю свою любовь к власти. По крайней мере, что мы сейчас живем, у нас нет над головой, не летают и не взрываются. Ну, по крайней мере, мы живем. И то, что войны не будет в ближайшее время.
А как вы думаете, зачем все эти публичные письма?
А публичное? Ну, это поддержание, наверное, больше всего. Поддержание на власть. Не знаю, может быть, действительно любят власть наши деятели культуры. Не так плохо всем живется сейчас, особенно деятелям культуры.
Потому что это как Советский Союз. В Советском Союзе, если ты выражал свою нелюбовь к власти, то тебя немножечко так отправляли в ГУЛАГ. А у нас немножечко отправляют... Куда нас сейчас отправляют? Господи, меня ж посадят. Можно я тоже лучше скажу, что я люблю Путина, чтобы меня не посадили? Я, правда, не очень люблю, но ладно.
Нормально хохочем, я не видела этот опрос. Прекрасно. Пожалуйста, я хочу к Глебу Ситковскому обратиться. Глеб, вот вы считаете, вот им это зачем? Ну, уже, ну, Калягину, которого так, ну, все у него и хорошо. И, знаете, такое слово жаргон, упакован со всех сторон, и с творческой точки зрения, с профессиональной, с личной. Зачем ему это?
Я не хотел бы, конечно, обсуждать это. Возможно, что это искренняя какая-то позиция. Я бы не стал бы здесь сейчас просто из этических каких-то соображений сейчас оценивать. Именно потому, что все-таки мы принадлежим с Александром Александровичем к единому цеху, так сказать.
Ага, все-таки, вот все-таки к единому цеху. То есть он,
к единому цеху.
Понятно. Андрей, у вас такое же к этому отношение, к этой теме, да, что вот вы не можете оценивать его, вот эти любовные послания, потому что это ваш, это один цех.
Ну, я скорее, наверное, уже из-за седин Александра Александровича Калягина не стал бы это оценивать. Он действительно уважаемый человек, прекрасный артист, замечательный. Я знаю о нем много хорошего, знаю и что-то не очень хорошее. Но в данном конкретном случае, конечно, тут градус подобострастия в этой статье, но несколько превыше. Угу. Но я понимаю прекрасно, зачем это делается.
Да, вот
он, зачем? Он, разумеется, утешает себя тем, когда пишет подобную статью, что он делает это для всех нас. Что когда придет к нему какой-нибудь, называется, человек Мединского для того, чтобы забрать все это и разрушить, да, ну вот он позвонит Путину и скажет: Владимир Владимирович, я же вас поддерживаю, ну помогите нам, нас же вот разгоняют, нас уничтожают. Ну вот такой у нас исторический момент сейчас, что и наши старшие вынуждены идти на подобные шаги, потому что, ну, к сожалению, действительно что-то в нынешней системе государственного управления крепко не так, да? И подобострастие тоже оказывается для творческих деятелей и для чиновников от культуры неким способом выживания, попыткой как-то, значит, заработать какие-то очки в глазах власти.
Угу. Понятно, но это вот практические соображения, мне ясны, практическая версия того, что то, что было опубликовано, того, что было опубликовано. А, вот что вот мы сейчас пока там зациклились немного на Калягине. А другие режиссеры отреагировали на этот конфликт? Другие коллеги,
знаете,
другие
мы,
режиссеры?
Во-первых, мы забыли сказать, что была послана копия письма Александра Александровича Калягина, была послана в гильдию режиссеров России.
Вот.
Я знаю, что это письмо было передано. Никакой реакции пока не было. Это первое. Если вы меня спрашиваете про реакцию других режиссеров, у меня сейчас передо мной лежит на столе реакция актера Николая Бурляева.
Ну, прочитайте, пожалуйста, интересно.
Опубликованы на сайте speaker.com.ru. Да. Там в том числе, я не буду читать все. Он говорит, что выступление театральных критиков, которые там, написали письмо Калягину, это абсолютно закономерный, естественный процесс лукавого на то, реакции лукавого на то, что ему прищемили хвост. И говорят, что подняли лукавому. Мы все действуем от лукавого. И вот нам прищемили хвост.
Так,
конечно.
Понятно.
И мы, значит, кричим. Во-первых, меня немножко испугала эта формулировка. Она какая-то уже такая из... Немножко охота на ведьм. Поэтому и подняли такой шум те люди, которые приватизировали право под именем Национальной театральной премии «Золотая маска» идти путем беззакония, вседозволенности и растления театрального процесса.
Вот оно.
Давайте посмотрим, кто подал первые тревожные голоса. Главные растлители русского театра – Серебренников, Богомолов и те критики, которые на деньги Министерства культуры Российской Федерации СТД России позволяли себе издавать русофобские журналы. Ну и так далее. Тут упоминается главный редактор журнала «Театр», в котором я работаю, госпожа Давыдова, как он пишет, и журнал «Театр», который на деньги государства посмел бросить камень в государство, издав промайданный, в кавычках, антироссийский номер своего журнала в 2014 году. Я тут не могу не остановиться, поскольку я представляю журнал «Театр», и сделать уточнение.
Что такое промайданный
это
номер?
Не промайданный номер, да. Это был всего лишь номер, посвященный театру Украины, вообще украинскому театральному процессу во всем многообразии в постсоветском пространстве. То есть в тот момент, когда развалился СССР, и когда Украина уже была отдельно. Вот этому был посвящен номер. Да, это совпало. Это он вышел через 2 месяца, кажется, после Майдана. Обложка была желто-голубая. Mm-hmm. А, видимо, это дало основание считать, что это промайданный номер.
Да.
Запретить так считать господину Николаю Бурляеву невозможно. То, что он не открывал журнал, это понятно. Ну, собственно, зачем ему открывать? Ведь у нас идет охота на ведьм. Зачем разбираться в тонкостях? Можем дальше почитать про растлителей культуры, про то, что вот тут 100 подписей у нас, а действительно под нашим документом, как я говорила, было 93, а сейчас гораздо больше уже, и больше 100. Нас он называет «темной сотней» и говорит, что на поверку, как это было в Союзе кинематографистов, выяснится, что все отвалятся, а реальных зачинщиков, значит, 10. И они умеют только шуметь. И окажется, там половина из них вообще не критики. Он пишет, что Серебренников расплевает детей, театральный процесс уже много лет, и получил 9 масок подряд. А вообще-то факты говорят другое. У Кирилла одна маска, и то не у него, а у спектакля, поставленного им. Также точно большой аванс дается Константину Богомолу. Богомолов, который получил 8 премий, расклевая театральный процесс своей человеческой творческой ущербностью. Богомолов получил 1 золотую маску, и то это был приз критики 2 года назад, 1,5 года назад. Приз, там есть такой специальный приз, но не 8. Ну и так далее, и так далее. Ну, то есть... Помимо фактических ошибок, вы понимаете, лексику беззакония, растления, ну и так далее, и так далее. Дальше тут есть абзацы про Капитолину Кокшиневу, хотя я бы не сосредотачивалась на ней. Речь идет вообще о давлении, о неправильно сформированном совете и очень неправомерных высказываниях его членов. А он сосредоточился на докторе филологических наук Капитолине Кокшиневой, уважаемой абсолютно компетентной в области театра, кино и культуры женщины, критик, философ и мыслитель. Они, то есть те, кто вышли из совета, пишет он, побоялись того, что она попала в этот совет, поэтому бегут с корабля. Как же слабы эти люди, если испугались всего одной неслабой женщины. Пришел конец временам растления национальной культуры. Это им придется понять. Подписавшиеся говорят о некой цензуре. Возврата к цензуре не будет, но этим людям уже не станет помогать государство. Не удастся им, как прежде, творить по принципу, что хочу и врачу. Тут вспоминается Тангейзер, вся Россия поднялась против Тангейзера, ну и так далее. А цензуры не будет, но должен быть народный контроль. Мой, ваш контроль. Контроль отцов, матерей, учителей и общественности. А какой будет подрастать Россия? Нетрадиционной или традиционной ориентации? Ну, я хочу сказать то, что мне вообще всегда хочется сказать про контроль государства, да, когда Министерство культуры дает деньги, оно дает не свои деньги, да, оно дает государственные деньги. Государственные деньги – это деньги налогоплательщиков. Состав налогоплательщиков, я говорю банальности сейчас, простите, неоднороден.
Да, я знаю.
И некоторым из них хочется посмотреть Серебренникова и Богомолова. А как с ним быть?
Обмазывать государство грязью на деньги государства. Это вот у них есть такой мотив вечный. Это было
еще, главная функция государства – следить, чтобы все его отрасли развивались. Наука, обороноспособность, и культура тоже, что в культуре было новаторство и движение вперед.
Нет, там совершенно условия выделения государственных средств — это абсолютная лояльность. Это совершенно уже понятно. Мы тут уговаривать друг друга не будем, что так нельзя, но это так, это известно. Как только вышел Виталий Манский из состава Союза кинематографистов, он моментально получил отказ в государственном финансировании своего арт-док-феста. Это зависимость прямая и автоматическая. Но я хочу... Ну, вы знаете, ну, прозвучали очень серьезные вещи. Вот давайте, Андрей Пронин, я спрошу вас, вот из того, что прочитала Алла сейчас, ведь это действительно ужас, это какое-то мракобесие, это действительно уже тянет на охоту, на ведьм, на какие-то годы очень нехорошие, которые не хотелось бы сейчас вспоминать. Вот это мнение Бурляева, вы-то как считаете? Оно, ну, такое, знаете, вот маньяк-одиночка, или это все-таки это будет доминировать, это будет мнение уже больших, все больших и больших коллег, режиссеров, актеров. Как вы его расцениваете, его перспективы такого мнения дальнейшие?
Ну, что касается господина Бурляева, я не врач, да, и да. Я ничего не могу сказать насчет его состояния, здоров он или нет, да. Но он достаточно последователен, я помню, что с 70-х годов он произносит какие-то подобные тексты. Страшно совсем не это. Страшно то, что сегодня господин Бурляев сидит где-то в Министерстве культуры и, значит, участвует там в каких-то коллегиях и подобные ему. Да, ну как вот господин Проханов у нас тоже стал каким-то, значит, видным политическим экспертом. Страшно то, что люди сугубо маргинальные, да, оказываются около кормила власти, и люди, так сказать, ну, скажем так, респектабельные, какие-то известные, вынуждены находиться вместе с ними, пожимать им руку, вместо того, чтобы сказать, ну, то, что они говорили всю жизнь, да, говорили, это Бурляев, но нет, теперь уже они вынуждены, значит, здороваться с ним за руку, садиться за один стол. Вот это вот особенности нашего времени. И тут не так давно один известный театральный режиссер совершенно правильно сказал, вы сначала проглотите маленький кусочек, да, потом они заставят вас проглотить больше, больше, больше. То есть вот это вот соглашательство ползучее, которое происходит. То есть сначала мы согласимся сидеть за одним столом с Бурляевым, потом там через некоторое время мы признаем какую-то эту вот новую стратегию культуры, потом мы согласимся с тем, что цензура в каких-то ограниченных количествах нужна для того, чтобы оберечь детей от, значит, каких-то вещей, да, и так далее. И вот так вот потихонечку, полигонечку мы можем действительно превратиться в Иран, например, да, или во что-нибудь похуже. То есть в страну, где либо культура полностью уничтожена, либо она скована таким количеством запретов, да, что она развивается просто как какое-то вот больное существо, которое загнано в прокрустово ложе. Поэтому нет, ситуация, конечно, достаточно тревожная. И чем вот больше будет соглашательства, чем больше будет стремление не поднимать панику, чем больше будет стремление не нагнетать эмоции, тем я боюсь, что дальше мы можем зайти. Хотя для меня совершенно очевидно, что это всего лишь такой момент, вот, и что через 3-4 года многие из тех людей, которые сегодня, значит, говорят одни вещи, начнут говорить ровно противоположные. Потому что, ну, вот господин Бурляев, он вот такой господин, он давно такой. А подавляющее большинство – это просто люди, которые бегут туда, где дают деньги. И через 4 года им деньги будут давать за русофобию, и они организуют кружок русофобов. И будут радостно плясать в майках «Мы все русофобы».
До этого еще нужно дожить до смены векторов. Не хотелось бы дожить до русофобии, но до смены вектора еще нужно дожить, пока он такой. Вот я спрошу Глеба. Глеб, а вы скажите, пожалуйста, вы считаете, вот это мнение Бурляева, мы его должны воспринимать как вот мнение одиночки, такого специфического человека, про которого все давно известно, или вы считаете, что есть перспектива у этого мнения оказаться мнением, в конце концов, большинства, и что, как раньше было дело врачей и вредителей, может начаться дело, ну, хотя бы в масштабах обсуждений, не тюрьмы, конечно, но дело режиссеров-растлителей. До этого мы тоже можем дожить?
Ну, я здесь, на самом деле, абсолютно солидарен с Андреем Пронином, который достаточно исчерпывающе характеризовал ситуацию, что Бурляева всегда, но просто именно сейчас он всем понадобился.
Почему? Востребован, то есть сейчас востребован.
Да, конечно, конечно. Точно так же, как и многие другие люди, точно так же, как и самозваные эксперты института Лихачева, и эксперты, которые объявляют порнографии работы Вадима Сидура, как мы знаем, они усмотрели сейчас в работах Вадима Сидура признаки порнографии. Это те самые, которые в Телеграме. Это абсолютно явление одного порядка. И печально, что после того, как вот эти эксперты, после того, как вот этих людей называют экспертами, что не закрывают, что научное сообщество не объявляет этих людей самозванцами, соответственно, критическое сообщество тоже, мне кажется, должно объявлять каких-то людей, которые называют себя критиками, все-таки самозванцами. И это важно. Показать, что все-таки есть, что они в абсолютном меньшинстве, хотя их объявляют сейчас частью тренда. Здесь важно каждый раз говорить, нет, на самом деле вот эти вот люди не эксперты, а эксперты 95% нормальных людей. Вот это вот надо подчеркивать постоянно.
Понятно. Спасибо, Глеб и Алла. Вот все-таки дайте прогноз, как вы это видите? Ведь, наверное, не будем мы себя обманывать, наверное, вряд ли пойдет навстречу, да, Александр Калягин, вот этим требованиям изменить порядок формирования совета. Что дальше?
Знаете, что я чуть-чуть перебью, хотя это тоже про будущее. Вот для того, как раз, чтобы показать, что нас, как сказал Глеб, больше, и для того, чтобы как-то защищать наши интересы на будущее, и создана наша ассоциация театральных критиков России, которая создана сегодня, и это как некая платформа для профессионального, повторю, диалога. Не каких-то межэстетических боев, а для спокойного профессионального диалога со всеми участниками театрального процесса, и в том числе для защиты некоторых наших интересов.
Хорошо,
Это вот, на будущее. Да, а что вообще, понимаете...
Что сейчас? Вот сейчас фестиваль, вот сейчас будет в 2017 году вручаться, в 2015-2016 смотреть работы. Эти режиссеры участвовать не будут. Критики, которые... Вот вы ушли из совета, вот вы ушли из экспертного совета, а эти люди наверняка останутся. Вот сейчас вы как видите?
Понимаете, то, что сказали мои коллеги только что, что через 4 года это может кончиться и смениться обратно, но за это время действительно может быть очень многое уничтожено. Вот что плохо. Оно кончится, это время, безусловно. Но что пропадет, и что мы потом будем восстанавливать, а может быть уже и не мы, вот это, об этом думать грустно. Более того, действительно, речь идет о театральном процессе огромной страны, где появились сейчас, активно действуют молодые, очень интересные режиссеры. И упустить это все, и потерять. То есть они, в общем, останутся без маски, они. Я думаю, что и Серебренников, и Богомолов справятся без маски. А те, кому это важно было, если подборка, выбор номинантов на маску будет не репрезентативный, а тенденциозный, то пострадает, конечно, весь процесс. И прежде всего, конечно, в общем, провинция.
Да, но мы, вы знаете, что вот мы сейчас передачу нашу заканчиваем. Я очень благодарна вам, коллеги, что вы попытались нам объяснить, что происходит вокруг этого. Но я думаю, что нужно все равно вот то, что мы выносим с этой передачи, с сегодняшнего эфира, это вашу ассоциацию, что нет, непокорно, не поднимаем руки, не сдаемся. Мы будем пытаться и пытаться сделать так, чтобы не уничтожили, чтобы этот процесс все-таки...
Скажем так, мы будем не драться с кем-то, а просто сохранять... Да. Это никакого, это
мы
не конфликтная
на этом завершаем ситуация. Программу «Лицом к совету».
Спасибо.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Our lives and never know their faces fade as memories grow
And make you wish that time would slow. But oh, you can be sure while you're regretting.
You can be sure
what you're forgetting. So I was
რადიო თავისუფლება FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.